Владислав Даркшевич Клещ. 1. «Я бы не стал соваться туда, гнилое место», — произнес шаман Гыргл, делая глоток чая. «Там находится важная стратегическая точка, без которой нам никак. Понимаешь?» — напомнил Лаврентий. «Понимаю», — ответил старик, — «но помочь не могу». Темные облака закрыли небо. Скоро должен был начаться дождь. Лаврентий и Гыргл наблюдали за тем, как первые капли падают на стекло. Встреча с шаманом на этом и закончилась. «Мы справимся и без него», — зло процедил Лаврентий, обращаясь к Тимуру, который ждал его у выхода из дома. «А что нам еще остается?» — ответил Тимур. Все было ясно еще неделю назад, нужно лететь, но шеф все упирался. «Плохая примета», — говорил Лаврентий, — «нельзя без разрешения вождя на их территорию лезть. А я вам говорил, что это все глупости, оправдание. Лететь нужно сегодня же». Встрял в разговор Коля. «Вы еще сосунки и многого не понимаете», — ответил Лаврентий, глядя в небо. Ветер усиливался. «Скоро погода станет нелетной, и нам не дадут разрешения на вылет». «Я договорюсь с аэропортом, у меня есть связи», — ответил Коля. «Слышь, человек связи, а на том свете у тебя тоже связи есть?» — поинтересовалась Тамара, которая подошла вовремя. «Найдутся», — ответил Коля, широко улыбнувшись. «Вы сомневаетесь в моем профессионализме?» Все замолчали. Со словами Коли в летном деле мало кто мог поспорить. Он летчик высшего класса, и если он говорит, что сможет, то значит сможет. Через час самолет уже был готов к вылету. Гыргл подошел к Тимуру, который наблюдал за заправкой самолета. «Где Лаврентий?» — спросил старик. «Он отошел. Сейчас он занят», — солгал Тимур. Сейчас уже было неважно, что скажет этот сумасшедший старик. Самолет вылетит, и этого не изменить. Шаман ничего не ответил. Видимо, догадался, что Тимур ему лжет. «Возьми с собой ружье и никому не верь. Даже себе». Тимур вопросительно на него посмотрел, но шаман ничего не ответил. Так они и полетели вчетвером на заправочную базу, с которой прервалась связь месяц назад, после того, как в тайге произошел пожар. «Ну и что ты думаешь обо всем этом?» — спросила Тамара, обращаясь к Тимуру, который сидел рядом. Лаврентий ушел к Коле в кабину пилота. До этого Тимур и Тамара почти никогда не общались. Она была молодой женой босса, и он старался держаться от нее подальше. Любой неверный шаг, и он мог вылететь с работы, которую так долго добивался. А теперь они остались наедине. «Я стараюсь много не думать», — сухо ответил Тимур и отвернулся, прикидываясь, что его вдруг сильно заинтересовал ландшафт. Внизу он видел, как медленно сменяются леса и горы, реки. «А ты ничего такой», — прошептала Тамара, приблизившись максимально близко к уху Тимура. По спине Тимура пробежали мурашки. Жена босса была очень соблазнительной, стройная фигура и пышный бюст. Раздался звук закрывающейся двери, и появился Лаврентий. Тимур от неожиданности чуть не подпрыгнул. Тамара беззаботно сидела и смотрела в соседний иллюминатор. «Скоро мы будем на месте», — довольно сказал Лаврентий. Они летели уже 4 часа на небольшом самолете, кукурузнике. Тимур отвечал за опись грузов на АЗС, а Тамара отвечала за радиосвязь с городом, и Лаврентий был рад, что жена внезапно согласилась лететь с ними. Обычно она не любила отправляться в тайгу, даже по делам. Что-то изменилось. Самолет мягко приземлился. Шасси зашумели, и машина, вздрагивая, стала замедлять ход. Небо было ясным, а погода солнечной, следы непогоды пропали. Когда Тимур вышел из самолета, то он ощутил тяжелый запах, смесь хвои и бензина. Здание заправочной станции соседствовало с аэродромом. На базе АЗС никого не было. Тимура поразила неестественная тишина. Птицы и насекомые будто вымерли. «Здесь есть свежие следы шин. Они ведут по зимнику», — сказал Николай, когда все снова собрались для обсуждения дальнейших действий. «А еще все баки с топливом пусты», — заметил Тимур. «Кража?» «Не знаю», — сказал Лаврентий. «Нужно узнать, куда ведут следы. Недалеко отсюда находится деревушка. Можно поспрашивать там. У нас есть топливо на обратную дорогу?» — спросила Тамара. «Обижаешь», — улыбнулся Коля. «Я все предусмотрел.